Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Аврора». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас актриса, режиссер, продюсер, лауреат государственной премии Ольга Будина. Ольга Александровна, здравствуйте!
Здравствуйте, Илья!
Ольга Александровна, собственно, инициировал это интервью, чтобы поговорить с вами на тему патриотического воспитания. Вы человек, который, как по мне, высказывает самые близкие лично мне к сердцу мысли на эту тему. И первый мой вопрос вот будет такой. Вы когда-то в интервью у Вячеслава Манучарова сказали о том, что задача матери – подготовить ребенка к военным действиям. Хотелось бы узнать, что вы конкретно вкладывали под этой самой подготовкой. То есть это какое-то сформировать какую-то ментальность у ребенка, физическая форма или же что-то другое, что даст ребенку возможность защищать нашу страну.
Вы знаете, Илья, я сразу могу сказать, что мне очень жаль, что вы выдернули фразу из контекста. Вы, наверное, не смотрели все интервью. Дело в том, что именно эту фразу выдернули из интервью и стали ее интерпретировать каждый по-своему. Особенно в этом лихо упражнялись представители так называемой либеральной общественности. И чего только не написали в мой адрес, каких только гадостей. Это была довольно жестокая хейтерская атака на протяжении нескольких месяцев. Я, наверное, всех наших зрителей, слушателей...
Давайте развеем этот миф, чтобы как я, больше не было.
Нужно просто прослушать интервью, и тогда уже будет понятно, про что там шла речь и какой это был контекст. Мы говорили действительно о воспитании и касались всевозможных сфер. Ну, то есть это такое было достаточно глубокое интервью, и коснувшись темы специальной военной операции, а наше интервью проходило, если я не ошибаюсь, в ноябре 2022 года, то есть это был очень острый такой больной вопрос вообще для всех, и обойти эту тему было невозможно. И я говорила о том, что, и продолжаю говорить, о том, что воспитание детей, которое, так сказать, было принято у нас на протяжении последних 30 лет, сегодня уже не годится. Потому что Запад, как бешеная собака, не отстанет. И матери должны понимать это. И для того, чтобы, так сказать, в общем-то, обезопасить своих детей, необходимо сегодня изменить подходы к воспитанию. Причем не только в семье, но и в школе. У нас ведь в советских школах были уроки НВП, начальной военной подготовки. Вот вы помоложе меня, у вас их, наверное, уже не было.
Вообще нет.
Да, у нас были, это было очень интересно, мы играли в зорницу. Причем нужно же понимать, что в советское время никто не думал про войну, то есть это было невозможно. Просто это была норма, как уроки физкультуры. Ведь сегодня уроки физкультуры тоже проходят иначе, не как у нас. Мы и на лыжах бегали, на коньках катались. То есть у нас была интенсивная физическая подготовка. И, конечно, мы были знакомы с какими-то элементарными приемами там, обороны. То есть это было естественно. В то время как уровень преступности ведь в советское время был значительно ниже, чем сегодня. И тем не менее это все было. А сегодня... собственно, ситуация многократно ужесточилась, а наше воспитание, вот что в школе, что в семье, ухудшилось в том смысле, что мы готовим таких детей-тюльпанов. Дети наши ходят в основном куда-то, фитнес-клубы. А нужно не в фитнес-клубы ходить, нужно в дворцы спорта ходить, нужно в спортивные секции ходить. Вот я о чем говорила. Сегодня изменилось время, и, соответственно, подходы к воспитанию тоже должны меняться.
Я, собственно, и шел к тому, что, наверное, это прозвучит как определенное оправдание, просто я с вашей этой фразой согласен. О подготовке к военным действиям.
Да, но просто те, кто в теме, они... даже вырванную из контекста фразу интерпретировали, так сказать, понятно. Это абсолютно очевидная вещь, что сегодня, особенно
ситуация
мальчиков,
поменялась.
Да, нужно готовить. может быть, ну, может быть, по каким-то, не знаю, там, чудесным обстоятельствам, все как-то будет происходить мягко. Но, как есть такая поговорка, да, надейтесь на лучшее, да, но готовьтесь к худшему. То есть...
Ну, история нам уже показала, что была Первая мировая война, которая, в принципе, не закончилась и переросла во вторую. Просто было две фазы. Одна скрытая, а вторая уже переросла в жутко кровопролитную войну. И, собственно, я полностью с вами согласен насчет того, что мы должны наших детей как-то готовить.
Кстати говоря, вот, Илья, извините, что вас перебью. Ведь проблема миграции тоже очень острая. Очень острая. И, ну, так как, в общем-то, я слежу за тем, что происходит, не только новости культуры, но и разные другие новости, то неоднократно я встречала всевозможную информацию о том, насколько сегодня подготовленными являются, так сказать, представители наших диаспор, насколько они готовятся. Вот вопрос, а к чему они готовятся? Вот что они имеют в виду, к чему-то там готовясь? Я не знаю, да? У нас нет таких сведений. А к чему же они готовятся? Ну, как разумные люди, мы же должны понимать, что если кто-то, проживающий с нами на одной территории, целенаправленно там закупается там, оружием каким-то, что они вот целенаправленно изучают приемы борьбы, то как-то странно жить с улыбкой и думать о ромашках.
При этом бегают от повесток.
Да, они не идут ведь в зону СВО. Поэтому, ну, здесь просто, понимаете, можно, я бы так сказала, наверное, сегодняшние разговоры о мирной жизни, наверное, на мой взгляд, говорили бы о человеке, который бы это провозглашал, как о человеке весьма недалеком, потому что очень еще раз изменилось время. Хотя я думаю, что те люди, которые когда-то публиковали все эти ролики, а YouTube был, в общем, завален ими, даже сейчас можно открыть разные, в общем, соцсети, и это будет выскакивать. О том, что вот я призываю там, детей на фарш готовить, ну, там что-то невероятное
писали. Там написан полный бред. При том, что, да, правда, вырвано из контекста. Если посмотреть, там есть 38 секунд вашей речи, а есть 3 минуты. Если посмотреть 3 минуты, становится все предельно понятно. Ольга Александровна, собственно, переходя обратно к патриотическому воспитанию детей, для того, чтобы дети ходили в те самые дома культуры, учились какое-то...
Нет, домов культуры у нас нет.
Ой, не дома культуры. Нет, есть кое-какие.
Дворцы спорта.
Дворцы спорта, извините. А для того, чтобы изучали военное ремесло и так далее, им нужно подготовить определенный культурный слой.
Не обязательно военное. Для того, чтобы заниматься военной подготовкой, нужно пройти... Сегодня есть вот курсы, допустим, там, например, те, что готовит Юрий Евич. К примеру, да,
как сделать курсы, так, чтобы
курсы тактической пошел. Медицины. Мы сейчас говорим просто про элементарную физическую подготовку. Просто элементарную физическую подготовку. Подтягивание, отжимания. То есть просто иметь крепкую физическую форму, иметь крепкое здоровье. Вот даже на этом уровне сегодня мы по показателям физического здоровья школьников невероятно просели. Достаточно посмотреть статистику. То есть вначале нужно заняться просто физической формой ребенка. Даже в отрыве от политической ситуации просто этим заняться. Но с прицелом, да, нужно понимать, что это еще, да, может сгодиться, если будут какие-то экстремальные ситуации.
Но это уже может выступить стимулом для родителей.
Я хочу сказать, что те родители, которые, как страусы, не засовывают голову в песок, для них это уже, так сказать, все случилось. То есть они понимают всю серьезность ситуации. И особенно бдительные родители, вообще особенно бдительные граждане, пошли, да, на курсы тактической медицины. Почему? Потому что, опять-таки, это оказание помощи в экстремальной ситуации. Это может пригодиться в любую секунду. Вот даже в мирной жизни это может пригодиться, не знаю, там какая-то автокатастрофа, ну, к примеру, да. То есть это всегда очень полезные навыки. И нам сегодня необходимо их изучать. А если почитать то, что, к примеру, писали люди с Донбасса, то есть они не ожидали, что это так будет, да, что это будет так долго, что это будет так кроваво, они не ожидали этого. И они сетовали на то, что если бы они знали бы это раньше, то они как бы иначе уже строили свою жизнь. То есть они бы готовились лучше. Мы не знаем, что будет дальше. Как далеко сможет пройти враг? Мы не знаем этого. Но мы же понимаем, что он не остановится. Да, и с приходом Трампа эскалация будет только нарастать. Она уже нарастает. Трамп уже перехватил всю нашу консервативную повестку. Такое чувство, что он просто издевается над нами. Да, то есть 9 ноября 22 года президент подписал 809 указ о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей. По сути, ничего в этом направлении толково не сделано, да? Но Трамп перехватил эту повестку. Он перехватил повестку о запрете ЛГБТ. Сейчас он, значит, взял курс на улучшение школьного образования. То есть то, о чем родители кричат уже много лет, да? Вот позапрошлый год учителя только обострил эту ситуацию. И по-прежнему все родительские сообщества рыдают от того, что происходит в школах. Что детей затаскивают в сферу, а сфера находится на площадке ВКонтакте, и дети неминуемо попадают в те, так сказать, группы, куда им не надо попадать. Вообще, почему они в принципе у нас до сих пор не закрыты? Тоже большой вопрос. И так далее. То есть, провозгласив курс на консервативную повестку, на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, мы не сделали шаги. Мы сказали, но мы не пошли.
До сих пор.
До сих пор.
Вообще никаких шагов.
А что мы делаем? На уровне декларации это все только происходит, на уровне каких-то мероприятий, на уровне провозглашения, то есть на уровне бла-бла, так скажем.
А как должен выглядеть уровень не бла-бла?
Ну, а как вы думаете, почему у нас до сих пор…
Я бы, наверное, извините, перебью, хотел бы видеть зарницы.
Это вы возвращаетесь к патриотическому воспитанию, но на самом деле, чем не патриотическое воспитание – просто хорошо учиться в школе, да? Ну, к примеру, хорошее образование мы не сможем получить, если будем пользоваться только интернет-платформами, это невозможно. Это очень большой такой клубок, очень такая глубокая тема, и мы сейчас, конечно же, не сможем, да, всего коснуться, и, в общем-то, может быть, и не нужно, потому что, ну, проблема настолько острая и глубокая и давняя, что я думаю, что ваши слушатели про нее давно уже, так сказать, знают и как-то ее уже решают, каждый как может.
А вы когда-то обозначали проблему выученной беспомощности у детей, которая формируется за счет западных
фильмов? Да, Илья, но дело в том, что выученная беспомощность – это, вот как я вижу сегодня, я могу ошибаться, но, как я вижу сегодня, это уже, это, знаете, как генетическое расстройство какое-то уже началось.
Это как?
Ну, потому что изначально это было, может быть, у бабушек, у дедушек, потом стало у родителей, а теперь оно уже, так сказать, переходит по наследству. Вот это выученная беспомощность. То есть настроение в обществе о том, что, ну, мы ничего не можем поменять, ну, решают же все, ну, там, наверху кто-то. Там какое-то тайное общество, там какие-то начальники, чиновники, а вот мы тут вообще никто и звать нас никак, ну, в таком духе. К сожалению, вот то, что я наблюдаю, люди за редким исключением, опять-таки можно просто посмотреть количество подписчиков у разных общественных деятелей, там, у общественно-политических деятелей, да, кто про что говорит и сколько у него подписчиков, ну, если это не ботва, то можно сразу, ну, собственно, понять и ответить себе на все вопросы, насколько уровень погружения в политическую обстановку сегодня действительно занимает людей. В основном это жалобы на жизнь. В основном это недовольство. В основном это очень большое раздражение. Я понимаю его мотивы, я понимаю корни. И я с этим согласна. Но ведь это же путь в никуда. То есть, если мы будем просто сидеть и выражать недовольство, то ничего не изменится. То есть, мы должны делать шаги. И сегодня очень много сообществ появляется, которые пытаются делать шаги. Можно что-то для себя найти, каких-то единомышленников, да, и вот что-то, так сказать, примкнуть к ним и сделать вместе. Ну вот, к примеру, вот сейчас набирает обороты русская община. Да? Угу. Можно по-разному относиться к этому движению. Я отношусь к этому положительно, потому что я знаю случаи, когда именно русская община помогала русским людям.
Очень много
как
этих
раз,
случаев.
Вот в решении как раз проблем с диаспорами, вот разные конфликты, и не только. То есть я к тому, что разные есть способы как бы вовлекаться в такое, так сказать, противостояние маразму. Потому что отсутствие грамотного образования, отсутствие грамотной медицины, насаждение бесконечного культа алкоголя или, ну, в общем, любой зависимости, там, никотиновой, хорошо, сейчас вейпы отменили, да, то есть... Что это может быть, как нецеленаправленное такое движение к уничтожению нации?
Мы как же... вы считаете, управляемое?
Ну, безусловно, это все управляемо. Другой вопрос, насколько мы с этим соглашаемся или нет. Мы соглашаемся, говорим, ну да, ну хорошо. Мы ничего сделать не можем, убиваете нас. Ну, то есть, как мы к этому отнесемся? Или мы скажем, нет, не сегодня. То есть, что мы сделаем?
Ну, вот вы как считаете, что государство должно конкретно сделать для того, чтобы народ консолидированно с этим боролся?
Я бы не так ставила вопрос. Я не могу советовать государству, что оно должно сделать. У меня нет таких полномочий, я не возьму на себя такую миссию. Нет. Я могу советовать как родитель, как гражданин своей страны. Только то, что мы можем сделать сами, то есть я могу советовать таким же родителям и таким же моим соотечественникам, каково являюсь я сама. Но я не могу советовать государству. А вот что сделать нам самим, это взять ситуацию, насколько это возможно, в свои руки.
Создавать объединение.
Это значит озадачиться тем, чтобы твой ребенок получил настолько хорошее образование, просто классическое школьное образование, там, высшее образование, вот насколько вот будет в твоих силах и возможностях. Значит, вырастить ребенка здоровым настолько, да, насколько вот ты сможешь это сделать. Значит, изучить основы правильного питания, да, значит, понять, каким образом можно повысить физическую форму ребенка. Ну, мы об этом уже говорили. И возвращаясь к патриотическому воспитанию, то если родители сами говорят только там, про деньги, про удовольствие, про шмотки, если выходные дни они идут гулять не на природу, а в торговые центры, тогда о каком патриотизме мы можем говорить?
Можно сказать, что общество потребления – это не про патриотизм даже близко. Резюмируя из того, что вы сказали.
Ну вот, понимаете, досуг с ребенком, там, школьные каникулы, выходные, все это можно ведь спланировать. И можно спланировать не так, чтобы ребенка как багаж поместить там в какой-то лагерь, а так, чтобы выделить и спланировать и поездить по местам боевой славы, к примеру. Поездить по нашим красивейшим городам, не в Турцию, да, то есть не куда-то из страны, А внутри страны изучить территорию, а где ты вообще живешь?
Дать ему понять свою родину?
Ее нужно вначале увидеть. И только родители могут таким образом организовать эту поездку, чтобы ребенок в это влюбился. То есть нужно подойти внимательно, тщательно к выбору места, вот куда вы едете, да, чтобы это было красивое, чтобы это было, с точки зрения эмоциональных глубоких впечатлений, вкусно. Нужно влюбить ребенка в свою землю. Если родители этого не сделают, то кто это может сделать? Он может прочитать, к примеру, в какой-то книжке, хотя дети сегодня, да, практически не читают, о том, как вот раньше предки наши любили свою землю. Но дети не учатся через поучание, они учатся только через подражание. И если родители сами не влюблены в свою землю, если они, не понимают, не чувствуют вот костным мозгом свое родство, то они не смогут это передать своим детям. Поэтому воспитание детей начинается с самовоспитания, с самообразования. Мы не можем дать своему ребенку то, чего мы не имеем.
Советский Союз вырастил такое поколение?
Советский Союз, безусловно, был изначально заточен на это. Пока были живы фронтовики, это было в таком очень большом объеме. Дальше это все уменьшалось, потому что, уже сегодня можно услышать много всевозможных лекций. В этом смысле я, конечно, всегда очень рекомендую послушать Андрея Ильича Фурсова или, Евгения Спицына. То есть есть масса историков, Колпакиди, Жуков, которые могут ответить на эти вопросы, что было и почему распался Советский Союз, и что там было с воспитанием и так далее. Да, номенклатура сожрала. Да, то есть те дети партийной элитки распространяли среди, своих сверстников невольно, но так происходило. Да, вот это пресмыкание перед вещизмом, перед чем-то, чего вот у тебя нет, а у меня есть. Соответственно, на чувстве зависти дальше строилось все остальное.
Можно ли это как-то нивелировать?
Мне кажется, сейчас то самое время, когда, с моей точки зрения, это уже снивелировано. Потому что мы уже все эти драные джинсы, все эти жвачки уже не просто приобрели, а уже сносили и выбросили. И жвачки все уже не жуем. Сейчас мы уже всего этого наелись и объелись до рвоты. И сегодня уже достаточно. Очень достаточно. И сегодня хочется такой, духовной диеты.
Ольга Александровна, большое вам спасибо. Я знаю, что у вас есть проблемы со временем, но мы очень надеемся, что вы еще посетите нашу студию. Наших зрителей также благодарю за то, что вы посмотрели это интервью. Ссылку на телеграм-канал Ольги Александровны мы обязательно оставим. Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был режиссер, продюсер, лауреат государственной премии Ольга Александровна Будина. До свидания.